«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас гость Василий Андреевич Кашин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук. Нейрохирурги к нам заходят чрезвычайно редко, потому что график работы напряженный. Вы и сегодня пришли, можно сказать, от операционного стола.
Да, все верно.
Сложная была операция?
Ну, в целом, да. Для многих нейрохирургов, скажем так, такой уровень может показаться достаточно сложным. Удаление опухоли спинного мозга далеко не каждый выполняет. Угу. Да, сегодня как раз выполняли перед вашим интервью.
Кроме профессиональных вопросов и подготовленных заранее с вашей помощью, я хочу задать сегодня личные вопросы, потому что позвоночник – это и моя тема, как пациента, не врача. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите о своей профессии кому-нибудь, ну вот в купе едете, допустим, со случайными попутчиками, и они спрашивают, кем вы работаете, что вы им говорите? В большей степени хирург или нейрохирург? Или объясняете? Потому что не все знают, что это за специализация.
Интересный вопрос. Ну, обычно я отвечаю, что, во-первых, я доктор. Угу. И в большинстве случаев у попутчиков пропадает интерес дальше к моей персоне. Но если он появляется, уже уточняю, что действительно я в хирургии, веду свою профессиональную деятельность, а конкретно в нейрохирургии, а еще более конкретно, это в патологии позвоночника и спинного мозга. То есть это более зауженная специальность, более профильная, и уже разговор идем в эту стезю, в этом объеме и так далее.
Вы первый человек, первый врач, который мне говорит, что попутчики не задают вопросы сразу же. Обычно же говорят, все, что у меня болит, у моих родственников, помогите, дайте рецепт, посмотрите.
Ну вот та категория людей, которые все-таки склоняются, что, ну, проявляют интерес, что с ними доктор, да, действительно, раскрывает всю свою подноготную и всей своей семьи, и себя, и детей, и так далее.
Начинают раздеваться и говорят, доктор, посмотрите меня.
Ну, почти, почти.
Я очень рада, что вы сегодня пришли, потому что нейрохирургия – это, на мой взгляд, сейчас профессия и специализация очень важная, потому что мы до такой степени к своему телу относимся, ну, извините, легкомысленно, не все. Кто-то спортом занимается, фитнесом и так далее. А вот позвоночник – это то, что держит наш организм, наше тело на этой земле. Мы об этом забываем очень часто. Поэтому где-то вот после 40 начинается тут болит, а в принципе этого можно было бы избежать. Правильно?
Да, все верно. Действительно, это наш стержень, который нас поддерживает всю жизнь, который требует соответствующего ухода, заботы и так далее.
Поговорим об этом?
Да, конечно.
Ну, начнем мы, пожалуй, для знакомства с нашими подписчиками, потому что в основном это пациенты, и они живут в Российской Федерации, за ее пределами, и, конечно, хочется узнать, а как вы стали врачом? Что вас привело в эту специальность?
Ну, наверное, от ребенка требовать что-то сложно, когда он маленький, да, но, тем не менее, я попал в профильный биологохимический класс. Угу. Меня мама определила в гимназию специализированную.
Да. Она была врачом?
Нет, нет, она инженер.
Угу. Ну, просто ей очень нравилось.
Да, ну вот она считала, что, наверное, вот там вот мое будущее. Вот. И в этом уже классе вот, я начал постигать больше, конечно, химию, чем биологию, да, и она меня захватила. И по выпуску из школы встал вопрос, с кем быть. Вот. И эти предметы годились в разные специальности, в том числе и медицина. Ну, приняли решение, что все-таки, наверное, надо поступать в медицинский.
Ну, кроме пригодности предметов при сдаче экзаменов, должна же быть какая-то, ну, я не знаю, тяга к профессии.
Да, конечно. Нет, это, безусловно, это присутствовало, это все-таки благородная профессия. Все этические моменты, это тоже обсуждались, что все-таки очень много, если так сказать, можно грехов своих искупить на благо человечеству, работая. Вот, и...
Да что вы?
Конечно, конечно.
Вы такие удивительные вещи говорите.
Ну, у меня семья достаточно очень религиозная, и это тоже было таким пунктом, что вот нужно богоугодным делом заниматься. Да?
Мало того, что вы подготовились самым тщательным образом к нашей передаче, я даже сказала, что такого врача у нас еще ни разу не было, который мне предоставил весь сценарий нашего подкаста, вы еще говорите очень важную вещь, то есть искупить грехи лечением людей, делая что-то доброе.
Да.
Это философская тема и тема отдельной передачи. Спасибо вам большое за это. Ну, а как с вузом определилось?
На самом деле вопрос стоял таким образом, что в моем родном городе не было медицинского университета. Республика Бурятия, город Улан-Удэ. Город, в основном там расположен центр буддизма России. Вот, то есть там самое главное дацаны, очень много, скажем так, верующих, буддистов. И главной достопримечательностью, ну не столько города, сколько республики, это все-таки самое главное, это озеро Байкал. Вот, очень большое, самое глубокое, чистейшее озеро. Одно этого чего стоит, чтобы...
Это мечта. Да,
ну, не то, что прорекламировать, но, по крайней мере, упомянуть.
Можно не рекламировать. Да. Все и так любят и стремятся. Да. Не жалко было менять Байкал на Финский залив?
С одной стороны, жалко, а с другой стороны, нужно куда-то дальше двигаться, нужно совершенствоваться, нужно учиться. И стал вопрос, что получать образование нужно где-то. Да? Угу. То есть все равно уезжать.
А поближе ничего не было?
Есть. Очень много вузов в окрестности. Там, и в Иркутске, и в Чите, и в Новосибирске, и в Томске, и та же Москва, и так
Томске,
далее.
Медицинский вуз.
Очень много вузов, но почему-то душа лежала в Петербург. Вот, изначально. И, собственно, благодаря нашей системе, многие, конечно, недолюбливают, но единого госэкзамена. То есть мы подали документы, их приняли, и так я поступил в Первый медицинский университет.
Но педиатрия?
Да. Да, изначально я планировал заниматься лечением детей. Вот. Но поступил я в 16 лет. Пошел с первого курса студенческое научное общество. Это такие кружки, грубо говоря, студенческие, которые занимаются наукой в неурочное время, которые дополнительно проходят различные материалы и так далее. Вот. И достаточно долго, наверное, может быть, до четвертого курса я все-таки планировал быть детским врачом, но мне хотелось работать руками. Соответственно, сразу отсеялась все терапевтические специализации, диагностики и так далее. Осталась хирургия. Да? И в хирургии я думал, какие области, какие органы и системы мне больше всего нравятся. На первый план вышли это кардиология и неврология. То есть я думал стать хирургом либо по сердцу, либо по нервной системе.
Я присутствовала и на кардиологических операциях, и на нейрохирургических. Я вам могу сказать, что и там это просто космос какой-то. Вы ювелир. Вы любите работать с тонкими материями.
Да, 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 это так называемая микрохирургия. Да. И все-таки уже под конец учебы, закончив шестой курс, все-таки меня больше склонило в сторону нейрохирургии. Я закончил Первый медицинский университет и поступил в ординатуру в федеральный центр имени Аламазова. Тогда, за год до поступления к центру присоединился Российский институт нейрохирургии имени Поленова. И вот на базе центра Аламазова и этого института я прошел ординатуру, где, собственно, я и познакомился со своими учителями, понял, какие области есть в нейрохирургии, что можно заниматься более углубленно какими-то проблемами. И так сформировался вот мой путь.
Вы представите своих учителей?
Отдельно, конечно, это... Целого подкаста не хватит, на самом деле, чтобы про них говорить. Но этим людям глубокий поклон. Это в первую очередь Роман Александрович Коваленко. Это мой учитель, мой ментор, мой руководитель, наставник, которому, собственно, вложил в руки скальпель, да, и открыл двери в
мир. Удивительный мир.
Да, спинальной хирургии, ну, уже непосредственно хирургии спинного мозга и позвоночника. Ну, и второй учитель, можно сказать, у нас такая династия, это Виктор Вадимович Руденко. Он долгое время был заведующим отделением в институте Вредена. И вот я был у него ординатором. И так судьба сложилась, что и по сей день я вместе с ним работаю. Но судьба еще интересна тем, что он является учителем Романа Александровича.
Угу.
Вот. И по совместительству и моим вторым тоже учителем.
Из рук в руки.
Да, я это назвал, у нас такая хирургическая, нейрохирургическая семья. Вот Роман Александрович у меня нейрохирургический отец, а Виктор Вадимович нейрохирургический дедушка.
Да. Замечательно.
Вот. И да, действительно, у нас вот такая хорошая команда, мы поддерживаем общение, мы периодически оперируем вместе, да, и ведем приемы вместе, бывает, да, какие-то сложные случаи обсуждаем постоянно. Вот, да.
Простите, что я перебиваю, а когда с учителем оперируешь, не может возникнуть каких-то спорных вопросов? Ведь вы же уже специалист. Когда два спеца около одного стола.
Вы не представляете, насколько это, ну, не то, что это магия, но буквально вот в пятницу я оперировал, опять-таки, со своим учителем. И это такая сказка, что мы, во-первых, понимаем друг друга, мы знаем, что требуется в данный момент, mm-hmm. с полуслова, даже какие-то интероперационные моменты по изменению тактики или еще что-то, с полуслова мы друг друга понимаем.
Или с полувзгляда, потому что маска.
Да, да, да. Да, с полуприщура, я бы даже сказал.
Угу. А наукой вы стали заниматься благодаря тому, что они вас подтолкнули к этому?
Да, попав на отделение к Роману Александровичу, да, он такой специалист, фронтмен, можно сказать, в науке, гениальный человек, который генерирует одну за другой идеи. И вместе с ним, после очередной тяжелой операции, просто невзначай Роман Александрович сказал, а есть классная штука 3D-печать. Вообще тогда вот только вот развивалась, про
да,
нее
да,
мало
да,
кто
помню.
Что-то про нее говорил. И говорит, было бы круто что-нибудь придумать с применением 3D-печати в, собственно, в самой нейрохирургии. На этом разговоре мы повитали немножко в облаках, но где-то на подкорке, там глубоко у нас это осталось. И действительно начал искать источники, смотреть, что в мире происходит. И, да, действительно, эту технологию активно начинают не то что применять, а только изучать. Вот. И мы подхватили эту идею, можно сказать, на таких на альтруистических началах, без каких-либо спонсорств и так далее. Сами обзавелись оборудованием, сами обзавелись там расходным материалом и начали что-то думать, придумывать. И из этого родилось много научных статей, много работ, ряд патентов защищено. И защищено две диссертации. Я защитил кандидатскую диссертацию, а Роман Александрович защитил докторскую по этой тематике.
Чудесно.
Вот.
Это прям тема для отдельной
да, это
истории.
Не то, что истории. Вы не представляете, собираются отдельные конференции многодневные по 3D-печати в медицине, ну и в том числе и в нейрохирургии, как различные секции. Это в двух словах не описать.
Да. Я видела своими собственными глазами, даже приходилось снимать по долгу службы, как 3D-принтер готовит какую-то часть тела. В том случае это была ступня. Угу. Это очень интересно. Но а вы, видимо, что-то очень маленькое и очень нужное для организма придумали.
Мы, скажем так, первые в России, наверное, начали это внедрять. После нас еще коллеги подключились. Но самый большой опыт все-таки у нашей команды – это мы придумали специальный направитель для установки винтов в позвонки. То есть так называемая навигация без рентгена. да, которая позволяет безопасно установить металлоконструкцию в тело человека. Вот, с максимальной долей безопасности, с минимальной погрешностью.
Это при мониторинге, естественно, видео.
Да.
Но это я
и активно мы
называю космосом.
Да, до сих пор это применяем, и благодаря этому мы избежали многочисленные осложнения, там, колоссальные ухудшения у пациентов и так далее. Ну, мы шагнули вперед, действительно. И, наверное, самым апогеем всего этого мы докладывали свои результаты, ну, не только на всероссийских съездах различных, там, вертебрологов, нейрохирургов, травматологов, различные форумы, азиатские форумы ортопедические были. В Европе, в Финляндии также заявлялись. И самым таким пиковым значимым было выступление на самой крупной конференции, это конгресс, международный конгресс нейрохирургов, который состоялся в 2023 уже году. Мы доложили свои результаты в Южной Африке. И весь мир поддержал, прокомментировал, аплодировали. И действительно, мы показали хороший уровень. Что, собственно, мне не стыдно говорить даже перед иностранцами, что мы делаем.
Самое главное, чтобы не стыдно было нам перед пациентами, которые вы окажете эту помощь, да. И потом они придут после того, как у них улучшилось качество жизни, и скажут вам спасибо. Самое главное. Вы подготовили для данного подкаста несколько фотографий. Я с огромным удовольствием сейчас вместе с нашими подписчиками их посмотрю. Прокомментируйте, пожалуйста.
Это я в условиях своей клиники, да, была фотосессия для, собственно, для сайтов и так далее. Но это на моей защите присутствовали слева от меня. Это Виктор Вадимович Руденко, мой хирургический дедушка. Справа от меня это Роман Александрович Коваленко, мой хирургический отец. У Романа Александровича в операционной, когда я только-только вот постигал азы спинальной хирургии, есть такой 3D-фест, это фестиваль 3D-печати.
Угу.
Он проходил в Петербурге. И вот там вот огромная площадка, где было очень много людей, которые представляли свои работы. Отдельно был закуток с медициной, где, собственно, я стоял и показывал свои результаты, свои модели. Вот можно в стеллаже увидеть напечатанные и позвонки, и направители, которые там мы использовали, и вот принтеры, которые первые тогда мы еще приобретали. Сейчас, с моей подачи, эту технологию, ну, немножко в другом формате, но тем не менее, у меня супруга, она детский уролог. Да, и эту технологию сейчас планируют применить в детской урологии. Для планирования операции, для уточнения диагноза и так далее, для обучения. Очень большой фронт работы, пока что еще вырисовываются границы того, что можно сделать, но пока что это все пилотный проект.
Скажите, пожалуйста, ваша любимая хирургия, нейрохирургия, не пострадает или не приревнует вас к вашим техническим и творческим процессам? Ведь на это очень много времени уходит.
На самом деле, я, скажем так, процесс обучения можно человека достаточно быстро научить. Вот. И уже дальше человек сам при должном умении, при должной сноровке самостоятельно начнет развивать уже эту тематику. Но это на очередной конференции, кстати, очень интересная конференция по современным технологиям, которая организовывает Кабардино-Балкарский государственный университет, где съезжаются не только врачи. Она замечательна тем, что там с докладами выступают материаловеды, математики, физики. И настолько разные специальности, я был в шоке, когда с ними общался, и насколько много можно придумать и сделать сообща. Потому что мы,
и найти общие темы.
Да, да. Мы, к сожалению, ввиду нашей загруженности, очень изолированы между вот эти общества с научной, между собой очень изолированы. И не получится вот так вот с кондачка придумать что-то новое и разработать. А вот в формате вот этой конференции это гениально и шикарно. За что университету большое спасибо.
Большое спасибо. Но с кондачка получилось начать тогда развивать такую удивительную тему и очень актуальную для современного мира.
А, ну вот, собственно говоря, да, последнее на конгрессе нейрохирургов, мировом конгрессе, вместе с учителем на одном из стендовых докладов.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в студии Василий Андреевич Кашин, нейрохирург, кандидат медицинских наук, и говорить мы с ним будем на тему позвоночник. Очень важно, очень актуально, и у всех сразу заболела спина. Но у меня, по крайней мере, точно что-то там начало стрелять. Почему стреляет в спине? Позвоночник или это мышцы? Что скажете?
Это такой большой комплекс, на самом деле, болезней и проблем, которые требуют, во-первых, точной диагностики и точной установки диагноза, и в соответствии с этим назначением нужного лечения. Вот. То есть у всех людей причины боли, казалось бы, примерно одинаковые, они могут быть разные. И сказать, от чего конкретно в данном случае у вас данный недуг, сложно без, допустим, проведения того же МРТ. Вот это как раз-таки является первой линией, что нужно выполнить человеку при таком стойком, длительном болевом синдроме, который не проходит после приема обезболивающих препаратов, либо на короткий промежуток помогает прием этих препаратов. И действительно можно сказать, что к нейрохирургу попадают на самом деле пациенты окольными путями. То есть, как правило, человек боится нейрохирурга.
Да,
да, пациент
это точно.
Не знает, кто это, да, не знает, что это за специалист. Плюс есть еще в памяти населения, что после нейрохирургических операций человек, как правило, находится в инвалидном кресле.
Своими ногами из операционного уже не выходит.
Это, кто-то это говорит, что это говорящая голова, да, без рук и ног и так далее. Но когда-то это действительно было так. К сожалению, раньше не было таких технологий, не было таких техник, не было таких инструментов, не было современных материалов, которые могли бы позволить сделать такой высокий класс хирургии, как делается сейчас. Вот. И сказать, что я часто слышу от пациентов, которые вот, особенно где-то с регионов, если приезжают и были на консультации там у докторов, они говорят, что у вас 50 на 50. Либо у вас откажут ноги, либо нет. Ну, грубо говоря.
Имеет ли право врач такие вещи говорить?
Я категорически с этим не согласен, потому что практически все эти случаи, которые я их вижу, после вот этих слов 50 на 50, я не понимаю.
Откуда на основе, они взяли?
Да, на основе чего такая статистика? Как правило, многие не требуют даже хирургии. Да? Есть другие методы лечения, нехирургические, которыми нейрохирург тоже занимается. Вот. И даже если требуется хирургия, то человек, как правило, дееспособен. Он самостоятельно может себя обслуживать, абсолютно самостоятельно в жизнедеятельности, может заниматься и работой, и спортом, и так далее. Ну, это все очень-очень дискутабельный момент.
Василий Андреевич, дело в том, что я вам уже говорила за кулисами нашей программы, что у меня есть среднее медицинское образование, и государственную практику я проходила в нейрохирургическом отделении. И вот как раз этот большой длинный коридор с многочисленными палатами был для меня доказательством того, что очень сложно после нейрохирургической операции человека поставить на ноги. Это было очень давно, а сейчас как дела обстоят? Если человек, допустим, сломал позвоночник, это приговор?
Ну, во-первых, нет. Нет. Все зависит от того, насколько повреждены, допустим, нервы после травмы. Да, спиной мозг насколько поврежден. Да. К сожалению, нервная ткань практически не восстанавливается. То есть, если в результате травмы уже что-то свершилось, да, то есть нарушилась функция неврологическая, нейрохирург может помочь. Ну, конечно, эффективность будет слабая. Но если поражение изначально не было, либо оно незначительное, то шанс на полное восстановление очень высокий. Угу. То есть действительно и по стабильности позвоночника, да, различные вмешательства полностью восстанавливают опорную функцию. И даже при частичном повреждении нервов либо спинного мозга возможен регресс всей симптоматики. Это, на сегодняшний день это так.
То есть если нервы частично повреждены, да, мы можем встать на ноги.
Да, да.
Если же полностью, то шансов нет.
Шансы очень маленькие. К сожалению, это уже воля случая изначально. Это те данные, с которыми мы начинаем работать. Но, тем не менее, без чудес не происходит. Да? И были случаи, когда полностью обездвиженные люди начинали сначала понемногу двигать конечностями, потом присаживаться, вставать и так далее. И у них динамика все равно шла. То есть чудеса все равно присутствуют. Но, тем не менее, в таких ситуациях это осложнение, конечно.
Я могу рассказать историю?
Да, конечно.
Из жизни у меня есть один знакомый, он попал в автомобильную аварию. При столкновении с другим автомобилем он вылетел через лобовое стекло, и у него был сломан позвоночник. В России в то время никто не брался за подобные операции. За границей ему предложили за какие-то несусветные деньги восстановление. Скажите, пожалуйста, как часто наши пациенты, оказавшись в такой ситуации, попадаются вот в ловушку иллюзии, что там вылечат, а здесь нет? Как вот в этой ситуации поступать?
Ну, на самом деле, миф такой есть, что где-то лучше, где-то трава зеленее. Угу. Но, пообщавшись с коллегами из-за рубежа, посмотрев, как они оперируют, то, что они показывают, угу, да, проведя стажировку в определенных местах, я могу сказать, что наша хирургия, во-первых, не хуже, а местами намного даже лучше, чем за рубежом.
Угу.
И тут другой вопрос. Это найти специалиста в нашей стране. То есть далеко не каждый специалист может провести такую хирургию.
Пациенты, как правило, боятся нейрохирургов, и существуют мифы. Если вы принимаете пациента, то обязательно отправите его на операцию. Это так?
То, что миф есть, это да.
Так.
А то, что это так, далеко не верно. То есть лучше сначала попасть, конечно, к нейрохирургу, и с большой долей вероятности он вам скажет, что вы не его клиент, да, что операция вам не нужна.
Не клиент, а пациент.
Ну, грубо говоря.
Так.
Да, грубо говоря. Действительно, конечно, пациент. Вот. И это самый лучший путь, то есть начать с этого. И уже спокойненько заниматься консервативными методами лечения, физиотерапией, угу, и так далее. Но если операция требуется, то лучше ее провести, как правило, в ранние сроки, потому что нервная система, она очень нежная, как я говорил, что если она повреждается, она очень плохо восстанавливается. И поэтому, если действительно есть показания к операции, то лучше ее сделать как можно раньше, чтобы потенциал восстановления был максимальный, и мы достигли максимального результата. Да? Вот. И опять-таки, помимо хирургических вмешательств, нейрохирург выполняет очень много и, скажем так, интервенционных методов. То есть без наркоза, без разрезов, различные малоинвазивные процедуры, которые
что
позволяют...
Что это такое?
Скажем так, методика появилась очень давно, ну, лет 20 назад, угу, может быть, даже больше. Вот. Но в России она попозже пришла.
Но это не, да, народная медицина?
Нет, нет, нет. Это абсолютно доказательные методы, действительно. Как раз-таки в нашей клинике, собственно, было первые аппараты, первые манипуляции выполнялись с помощью вот этой технологии. Суть в чем? Это в зону боли, вот опять-таки при боли в спине, как правило, да? Как, угу, правило, чаще всего болят воспаленные межпозвонковые суставы. И помимо всех консервативных методов лечения, физкультура, укрепление мышечного корсета, обезболивающих, угу, препаратов и так далее, предлагается выполнить вот эту процедуру. Суть в чем? Под рентген-навигацией подводится ряд иголочек в область вот этих воспаленных суставов. Обезболивается это все местным анестетиком. Через иголочку вводится тонкий волосковый электрод, и током прижигается, собственно, сам сустав. А конкретнее прижигается нерв, который иннервирует его капсулу. То есть тот нервик, который чувствует боль. Это как в зубе убрать, угу, нерв, чтобы зуб не болел. То же самое там. хорошая процедура с очень, скажем так, высоким процентом результативности. Довольных пациентов очень много. К сожалению, 100% методик не бывает. Но когда появился этот метод, достаточно мы приблизились к этому показателю. Длительный, стойкий, хороший безболевой период. Вот. Бывают рецидивы, когда этот нерв заново прорастает. Ну, тогда эту процедуру повторяют там, спустя сколько-то лет.
Еще один миф. Любые манипуляции с позвоночником почти всегда приводят к инвалидному креслу. Это то, о чем мы говорили, да. Но еще раз предлагаю подтвердить данное мнение. Но, собственно говоря, оно укоренилось благодаря тому, что мы наблюдаем.
Да, действительно, во-первых, в регионах, к сожалению, еще не такое хорошее оснащение, как в федеральных центрах, как в московских клиниках, в петербургских клиниках. И обеспечить такой уровень хирургической помощи там намного сложнее. Поэтому к нам обращаются много пациентов именно с различных регионов нашей страны.
Вот. Вы их принимаете?
Да, да. Да, мы их лечим, оперируем, если нужно. Да.
Ну, наверное, это зависит от того, что, во-первых, оборудование, но не это самое главное, это руки хирурга, которые должны иметь большую практику.
Конечно. То есть, может быть, когда-то там и поднимется этот уровень. Ну, во-первых, должно появиться соответствующее оснащение, и коллеги должны, соответственно, научиться на нем работать. То есть, когда это возникнет, вопрос.
Вопрос. Но вы делаете это, и достаточно часто.
Да, да, много.
В связи с тем, что вот такая ситуация у нас сейчас, и ни для кого не секрет, что санкции повлекли за собой различные вопросы о поставках импортного оборудования. Справляетесь ли вы сейчас на том, что у вас имеется в наличии, и может ли, допустим, Россия что-то предложить в этом случае?
Ну, в основном это коснулось, конечно, имплантов, которые мы устанавливаем. Да? Первое время мы вынуждены были искать альтернативы, так как зарубежные коллеги, а именно европейцы, через океан у нас американцы, которые прекратили поставки к нам, прямые, по крайней мере, привело к тому, что начали искать, во-первых, другие рынки, то есть в сторону наших восточных коллег. То есть очень много сейчас зарубежных имплантов со стороны Кореи, со стороны Китая идут. Но и наши отечественные тоже потянулись в этом плане. То есть действительно сейчас конкурентоспособные, намного дешевле, к слову. По качеству, ну, вот, по моему опыту, они не уступают зарубежным. Импланты стали появляться. Что касаемо этого, в целом мы обошлись и сейчас активно пользуемся уже отечественными разработками. Что касаемо оборудования, тут немножечко сложнее. Это все-таки высокотехнологичные инструменты. И чтобы наладить производство их, это потребуется больше времени. Но они и меньше ломаются. Поэтому пока что мы еще работаем на старом оборудовании, которое фору даст любому, пока что нашему изобретению.
Конкретный вопрос. Срок гарантии импланта. Потому что когда ваши коллеги, травматологи, ортопеды рассказывали о том, что у них вот возникла такая же ситуация с эндопротезами, здесь речь шла о том сроке в 15 лет, гарантии, которые давали те импланты, которые прежде завозились. А вот сейчас то, что вы покупаете, то, что в вашем распоряжении, это невозможно ведь определить, потому что сроки-то еще достаточно маленькие.
Ну, просто такой, скажем так, такая постановка вопросов в спинальной хирургии никогда не стояла гарантия имплантов. Я даже такого и не вспомню, если честно.
Серьезно?
Да.
То есть он может служить вечно?
Ну, у нас не стоит такой вопрос о гарантии. Вот. И между коллег я такого не слышал, и с пациентами мы так не обсуждали. Бывают конструкции, допустим, ломаются. Но и зарубежные ломаются. Но это крайне редко, еще что-то. Ну, тогда ее меняют. Конструкция требуется для стабилизации позвоночника. То есть устанавливается в том случае, когда позвоночный столб нестабилен. В каких случаях? Конкретно это при травмах, когда опорная функция страдает, в принципе, оскольчатый перелом, ну, или различные варианты нестабильности. Далее, при различных врожденных патологиях, то есть, когда, в принципе, мы по снимкам, по клинической картине видим признаки нестабильности позвоночно-двигательного сегмента, тогда нужно устанавливать конструкцию. Либо, когда во время хирургии, ну, иногда, к сожалению, такое бывает, что, чтобы решить какую-то проблему, нужно вызвать нестабильность, к сожалению. Такое бывает. И это интерпретационно уже случается. Иначе проблему не решить. И тогда в таком случае уже устанавливается интерпретационная конструкция уже сразу, чтобы человек не мучился с излишне подвижным позвоночником.
Посещая общественные места, особенно в такую жару, очень популярные пляжи, я замечаю, впрочем, не только я, наверное, все замечают, насколько мы стали нестройными. Мы набираем вес, и стройные люди скорее исключение из правил. Хотя лет 15 тому назад людей стройных было гораздо больше, с нормальным весом. Сейчас у нас практически у всех излишек. Это влияет на состояние здоровья позвоночника?
Да, действительно, на самом деле это бьет по многим органам и системам. Позвоночник не исключение. В целом, когда меня спрашивают, а что нам делать, чтобы вот, не жаловаться на позвоночник, есть, скажем так, основные рекомендации, такие, что нужно исключить 4 фактора риска, если они есть. Это курение, высокий сахар, если диабет, ну, значит, его нужно контролировать. Малоподвижный образ жизни, соответственно, двигаться надо побольше. И лишний вес, если он есть. Потому что повышенная нагрузка влечет к болезни межпозвонкового диска, болезни там, суставов, дегенерации и так далее.
А курение как в этот список попало? Какое отношение оно имеет к позвоночнику?
Это, в принципе, курение влияет на много систем. Это проведено множество исследований, уже это доказано, что страдает соединительная ткань, сердечно-сосудистая система, легкие, само собой. Вот. И костная ткань становится более хрупкая, да, из-за воздействия никотиновых смол. Ну, уже системно, когда длительно происходит воздействие, да, к этому все приводит. Ну и к этому, к этим четырем, я, как правило, добавляю еще это естественный мышечный корсет свой. То есть,
который очень слабый, да, в большинстве случаев.
Потому что природа вообще изначально человека задумала, чтобы мы жили в лесу или где-то, да, добывали пищу, очень много трудились, и наши мышцы должны работать.
Ну, по крайней мере, если даже не трудились, хотя бы двигались.
Да, вот. И современный человек, он замкнут в офисе, замкнут в квартире, замкнут в машине, мало двигается, мышцы расслабляются, и их стабилизирующая функция, естественная, да, она теряется. И, к сожалению, это порождает все, собственно, дегенеративные процессы и болезни, там, грыжи диска, стенозы, артрозы, там, остеохондрозы. Это все вот в эту копилочку.
Скажите, пожалуйста, грыжи могут появляться от травм или от каких-то последствий, вот, например, лишний вес?
И от того, и от другого. Да, действительно, отдельно есть это травматические грыжи, это там отдельная, скажем так, хирургическая тактика, более активная, более... более экстренное, грубо говоря. А вот лишний вес, да, действительно, они могут быть и вялотекущие, медленно прогрессирующие, но которые приводят к болезни. То есть наличие грыжи, когда вот обычный человек делает МРТ, ну, вот захотелось, бывает такое.
Ну, болит.
Да. Сделал МРТ, говорит, доктор, у меня там 7 грыж. Что мне делать? Я человека спрашиваю, а что вас беспокоит? А человек говорит, что ничего. Ну, бывает такое. Тогда я говорю, что ничего делать не надо. То есть грыжу оперировать на фоне полного спокойствия не нужно. Грыжа может вызвать проблему, когда она вырастает до таких размеров, когда сдавливает внутри проходящие позвоночника спинномозговые нервы. И тогда уже формируется невральный конфликт с диском, который требует хирургического уже какого-то лечения.
Вот уже в таком случае. Грыжи могут быть, и их не надо устранять.
Да, да.
Это тоже миф, что если грыжа появилась, ее надо срочно
Абсолютно. И многие на этом спекулируют.
Прежде чем попасть в кабинет к нейрохирургу, люди проходят различных специалистов, ну, придумывая себе, что если я схожу сначала к терапевту, потом к травматологу, потом к неврологу.
Да, да, к неврологу.
Так, может быть, сократите этот путь? Если болит, сразу к вам?
В целом, да. Я уже говорил, чтобы как минимум сказать, что вам операция не нужна, уже радоваться, да, и заниматься консервативным методом лечения. А во-вторых, чтобы, если она требуется, то сильно не затягивать с этим. Но в наших реалиях, как правило, в системе государственной медицины, медицины по ОМС, к сожалению, маршрутизация идет именно в таком порядке, как вы и сказали. То есть человек сам не может захотеть и сразу попасть к нейрохирургу. К сожалению, это только уже в частных центрах на платной основе, к сожалению. Вот у нас сейчас с этим проблема.
Какие симптомы должны быть у человека, чтобы задуматься о вашей консультации? И еще один вопрос. Как убедить терапевта, отправьте меня к нейрохирургу, для того, чтобы он действительно сказал, да, я согласен, вперед, коллеги.
Ну, во-первых, какие симптомы, да? Как вы уже сказали, боль в спине. Позвоночник, он начинается от затылка, заканчивается копчиком. Да? И на всем протяжении может сформироваться болевой синдром. То есть это не только поясница, не только спина, но это затылок, шея, ягодичная область. Вот это вот вся зона позвоночника. Это один звоночек. Второй звоночек – это если уже формируется боль, которая простреливает в какую-либо конечность. Угу. В руку, в ногу, может быть, в две ноги, в две руки.
Нечаянно повернулся, вот. И у тебя поп, выстрелило.
Вот такое бывает, такое может быть. Тогда это более грозная ситуация, значит, уже задействован нерв, да, который идет в нужную конечность. И этот нерв нужно спасать побыстрее. Если вдруг возникает такое, нужно показаться нейрохирургу как можно быстрее. То есть,
а как спасти нерв?
Скорее всего, в такой ситуации, да, будет уже разговор по поводу уже хирургии. Но есть некоторые варианты, там, опять-таки, интервенционных методов лечения по поводу там, прецизионных блокад, определенных при незначительной компрессии нерва, которую мы визуализируем по МРТ. То есть пациент обязательно должен сделать МРТ соответствующего отдела перед тем, как попасть к нейрохирургу. Мы это оцениваем и говорим, что пока что можно воздержаться, допустим, от хирургии, можно попробовать малотравматичный метод. Такое тоже может быть. И нередко такое бывает. Вот. То есть с этими симптомами человек должен выполнить МРТ и попасть как можно быстрее к нейрохирургу.
А как себе самому назначить МРТ? Сделайте мне, пожалуйста, потому что у меня болит отдел поясничный или шейный. То есть сам себе должен назначить?
Да. У нас замечательная страна в этом плане. Человек может самостоятельно прийти в центр МРТ да, без какого-либо направления. Да, это будет платно, но человек может это сделать. Зарубежные специалисты этим похвастаться не могут. Для того, чтобы там сделать МРТ даже платно, там, во-первых, цены очень, очень недемократичные в демократичной Европе. Вот. И помимо этого нужно обязательно консультации, направление какого-то специалиста. Просто так там не сделайте.
Онемение еще. Вот, вот прострелы, это понятно. А вот есть еще онемение и слабости.
Это тоже ряд симптомов. Опять-таки, это если возникает в опять-таки, конечностях, говорит о том, что нерв находится в более глубокой стадии повреждения. То есть когда происходит компрессия, сдавление нерва, он сначала реагирует болью, потом боль может стихать. Обычно пациент думает, о, стало легче. Но на самом деле процесс может продолжаться. И на фоне боли, вместо боли формируется зона онемения, это в зоне иннервации данного нерва. И еще более глубокая стадия повреждения, это когда присоединяется слабость. То есть те мышцы, которые иннервируются этим нервом, перестают сокращаться. Это уже, скажем так, не то, что нужно в колокола бить. Это нужно очень быстро решать, да, если такое возникает.
К сожалению, у нас так мало времени осталось до завершения программы, но есть еще два вопроса, которые мне хотелось бы вам задать. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что как только начинает что-то болеть, человек сразу же бежит в аптеку, покупает всевозможные гели, мази, обезболивающие, и начинает все это использовать. И только потом, когда на четвереньках ползет на кухню или в туалетную комнату, вот тогда он идет к врачу. Вот что это?
Ну, в целом, если говорить про стандарты, то если заболела какая-то зона, действительно можно принять обезболивающее. Если это однократно, слава богу, вам доктор не нужен в принципе.
И еще, фармацевт действительно знает, что нужно продать человеку? Ведь у окошечка стоящая женщина, которая говорит, я не могу ни сесть, ни встать, это вам вот это.
В целом, да. Фармацевты у нас профессионалы. Они знают, что в такой случае нужна группа нестероидных противовоспалительных. Это огромный спектр препаратов, и они вам предложат, как правило, самый ходовой, самый эффективный. То, что у них есть наличие, это не проблема.
А навредить может та или иная мазь или гель?
Мазь или гель, как правило, неэффективны в данном случае. Они работают только за счет того, что мы делаем массаж мышц, которые спазмируются. Но саму проблему в глубине это не решает.
Сейчас очень много всевозможных интернет-маркетов, и там продаются лейкопластыри, пластыри, которые обезболивают, прожигают, перцовые вещи. Вот это опасно же?
Да, я, скажем так, есть отдельный вид пластырей, которые прописываются тяжелым онкологическим пациентам там, с наркотическими энергетиками. Да, им это показано. Но в данном случае, если обычная таблетка не помогает, надо к специалисту все-таки обратиться, не заниматься вот таким самолечением.
Собачьи пояса и всевозможные корсеты, которые сам себе человек назначает,
нет,
это?
Нет, нет. Такого лучше избегать.
Можно навредить?
Нужно. Отдельно еще хочу сказать, что в таких ситуациях люди идут к мануальным терапевтам.
Да.
То есть отдельно, грубо говоря, массаж мышц еще куда не шло. Но вот эти элементы, когда начинают вбивать, скручивать, вытягивать,
щелкать,
упаси Боже, это может спровоцировать ухудшение. Были случаи, когда требовалась экстренная хирургия. Не советую.
Вы сейчас говорите очень важную вещь. Ну и ваши коллеги из Кореи придумали всевозможные сидения, особенно для компьютерщиков, кресла-подставки с ортопедическими всевозможными линиями, шариками и так далее. Вы слышали что-нибудь об этом?
Да, но в любом случае это все равно сидячее положение. Для позвоночника сидеть в принципе вредно. Желательно двигаться, находиться в вертикальном положении, ходить, стоять, неважно. Есть стулья, которые позволяют человеку стоять. Стоящие стулья, так называемые, можете посмотреть в интернете.
Да что вы!
Вот это более предпочтительно.
А вот эти сидушки, они могут исправить осанку, помочь человеку?
Нет, только свои мышцы.
Только свои мышцы. Да. Значит, когда мы вбегаем в метро, особенно в вагон, и ищем свободное место, это для нашего позвоночника не есть хорошо.
Да.
Лучше стоять.
Да.
Ну что ж, наша программа, наш подкаст подошел к концу, и у меня большая просьба к вам, традиция. И я думаю, что это хорошая традиция – дать конкретный совет по нашей теме вот нашим подписчикам.
Ну, наверное, тут хочется процитировать одного из моих учителей. Он говорит, что в процессе лечения есть три составляющие. Это врач, пациент и болезнь. И чтобы максимально приблизить эффект лечения, да, излечивания, так сказать, пациент и врач должны быть по одну сторону баррикады и двигаться в одну сторону, содействовать друг другу, и тогда эффект будет гарантирован.
Вы консультируете и ведете приемы в медицинском холдинге «Медика».
Да.
Это клиника лечения боли.
Да, все верно.
Ваши коллеги бывали в нашей студии. Очень интересные тоже. Мы проводили беседы. Передавайте всем большой привет.
Обязательно.
И скажите, пожалуйста, к вам, чтобы попасть на прием, нужно какое-то определенное направление из поликлиники по месту жительства?
Нет,
или
нет.
Можно прийти просто так?
Можно прийти, да. Мои контакты и контакты клиники, в принципе, указаны. В принципе, это без проблем.
Я думаю, что мы специально еще в описании к данной программе укажем те контакты, которые помогут да. вашим пациентам найти своего врача.
Да.
Спасибо
да.
большое.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, это был подкаст «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии Василий Андреевич Кашин консультировал по поводу различных вопросов, развеивал мифы. Я очень надеюсь, что вы что-то полезное для себя подчеркнули. Будьте здоровы, и вы тоже.
Спасибо. Не болейте.
До свидания, до новых встреч.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.